Меня даже поразила эта картина. Череп настолько развалился, что из него выпало все содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Разрезал на 16 частей. А для чего нужно было резать ее? Для того, чтобы скорее растаскали труп птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей. Как долго длилось все это? Мы вышли в 10 часов утра. Около 11 сели закусывать, а домой я вернулся в 2. Что же вы делали дома? Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил 2 стакана воды. Сказал старушке мамаше поставить самовар. Сам отправился в трактир за папиросами. А затем? Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил, как обыкновенно, делал свое дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего. Июль был мрачный. Каждый день грозы, ливни, свинцовая чернота неба над жутко белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стекла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я уезжал из Москвы к одним знакомым на дачу. Вода местами шла выше колесной ступки, от нее кружилась голова. Знакомые, муж и жена, и, как это ни странно, по нынешним временам в нашем кругу молодожены, пара вообще не совсем обычная. Она женщина молодая и очень серьезная. Ему лет 60, хотя человек он очень живой, бодрый, небольшой, сухощавый, юношески легкий в движениях. Оба занимаются русской историей. Он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача – недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном поселке, всего 100 верст от Москвы, но в леса, в болото, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный, черное место, дикий лес, мокрая болотина. Жили мы скучно, неуютно. Изба не в поселке, а как-то сама по себе, на отлете, на месте срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Еще без фундамента, только на столбах по углам, так что все заходил под нее чей-то петух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами. Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углем, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зеленый. Муж ходил в довоенных сереньких штанишках и в мужицкой рубахе, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем по-крестьянски, тоже бахилки и суровая рубаха до пят, расшитая по рукавам и по долу красными елочками. И одевалась она так не только по необходимости, видела в этом обращении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она все твердила о древней мужицкой Руси, которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что Бог послал нам великую милость пострадать в страданиях, как в огне очистится. Сны она видела только вещие, думы думала все загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни. Собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по ее словам, предрек наши дни в точности. Открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества. Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько верст лесом. Над соснами, над просекой, по которой мы шли, скоплялись сизо-белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно, Как только мы подошли к станции, черный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом.